Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Светлый вечер на радио «Вера» вновь приветствует вас. У нас в гостях протоиерей Павел Гумеров, настоятель храма святых Петра и Февронии в Марьино. У микрофона мой коллега Константин Мацан, я Кира Лаврентьева. Отец Павел, в первой части нашей программы много говорили про кризисы. И тут возникает такой вопрос. Кажется, когда ты неофит, когда ты только приходишь к вере, кажется, что все тебе преодолимо с Богом. Уныние, значит, надо больше молиться, заниматься делами. Кризисы, с Богом все возможно. И вот, знаете, вот так вот ты идешь вот на таком подъеме, и кажется, что все легко и хорошо, что верующему все легко, всё радость, непрестанно молитесь, за все благодарите, всегда радуетесь. Все вот это вот ты идешь под этими девизами, а потом ты сталкиваешься с реальной жизнью в какой-то момент. Каждый человек сталкивается совершенно в свое время. И тут, слушая вас, мы понимаем, что и для священника состояние кризиса далеко не чуждо, хотя, казалось бы, вы стоите у престола, и самое великое, и самое, наверное, единственное, что стоит смысла в этой жизни, совершается у вас прямо перед глазами, и вы совершаете, Бог совершает это с вашими руками. Таинство, причащение, вы служите литургию. И, казалось бы, ну какие кризисы, да, какое уныние. И в этом смысле, мне кажется, очень полезно для наших радиослушателей, что и у священников это может быть. И как получается выходить из этого? Как преодолевать это так, чтобы еще и вынести что-то? Так, чтобы еще обогатиться внутренне, а не опустошенным, перейти через этот кризис? Как эту реку переплыть?
Ну, священство не нужно идеализировать. Почитайте «Моя жизнь во Христе», почитайте дневники батюшки Иоанна Кронштадтского.
Но
это очень правдивая
строг
книга,
себе,
которая как
очень
раз
строг.
Очень, ну это совершенно правильно, то есть так и надо. То есть если уж таких светильников церкви, столпов, эти кризисы не миновали и искушения вот эти, я думаю, ну это вообще, наверное, ну почитайте «Патерики», там сколько вообще всяких случаев падения каких-то. То есть ничто человеческое нам не чуждо. Священник — это, ну, конечно, у него есть благодать, у него есть помощь Божия больше, может быть, чем другому человеку, но я думаю, что Господь, он каждому человеку помогает. Что тут посоветовать? Вот вы правильно совершенно указали. Возьму за основу ваше рассуждение, что вначале дается благодать. То есть эта благодать дается человеку авансом. То есть любой человек, который принял крещение в сознательном возрасте, если он не принял его формально, а по-настоящему сам пришел, он видит эту поддерживающую благодать, которая ему дана с избытком, которая помогает ему, которая дает ему молиться. То есть все, что он молитвы не попросит, все сбывается. Вообще все ему легко, на службах ноги не болят, вообще голова в порядке, ты молишься. В семейной жизни, кто через семейную жизнь, естественно, прошел, все это прекрасно знает. Вначале, как вообще хорошо, как замечательно, как нам здорово вместе быть, как нам интересно. Дальше идет работа, очень большая работа, которая будет продолжаться всю жизнь. То есть у тебя будут, опять же, будут вот это вот вливание какой-то мощной духовной энергии, благодати, которую тебе Господь будет давать, не без этого. Не то, что там ты все время будешь мучаться и только вообще работать, и это какой-то адский труд, который, простите, да, там не адский, конечно, но такой
каторжный
труд, который тебе вообще суждено от Бога, и все вот эту ношу и крест этот нести. «Иго мое благо и бремя мое легко есть», говорит Господь. И на самом деле на этом пути, ну, мы трудимся, но за труд дальше нам благодать дается как награда. До этого нам давалось, нас не за что было награждать. Мы просто взяли и крестились. Она дана нам, дана была как дар, а дальше дается как награда за какие-то труды. И вот награждает Господь человека как раз за то, что он трудится. То есть, собственно говоря, этимология слова «подвиг» – это двигаться. Вот если ты будешь сидеть, если ты будешь лежать, если ты будешь унывать, если ты будешь вообще не выходить из дома и ждать, пока кто-то тебе, я сказал, придет, ну, не даст тебе Господь никакую благодать. Господь дает благодать человеку трудящемуся, который сам идет, сам пытается что-то. Если у него, как говорят, да, там, если ты не можешь идти, да, ползи, если не можешь. Там ползти, там, да, хочется лежать, но хотя бы стой, да, но не что-то делай, чтобы вот этому сопротивляться. Господь им обязательно поможет, я думаю.
Отец Павел, ну, смотрите, докручу свой вопрос. Вы сказали, не идеализируйте священников, почитайте «Моя жизнь во Христе» святого праведного Иоанна Кронштадтского, прочитайте, почитайте отцов-пустынников. Ну, отец Павел, на самом деле, при чем здесь как бы мы и отцы-пустынники? То есть если священникам до такой степени сложно, то что же делать тогда мирянину в случае кризисов?
Знаете, я думаю, что как-то говорить о том, что вот им как-то очень сложно, а кому-то не очень, это несколько некорректно, потому что Господь не по силам искушения креста не дает. Об этом говорит апостол Павел. Если Господь дает какие-то искушения, испытания, то обязательно дает и
облегчение.
И облегчение. Угу. То есть это просто невозможно. Угу. Потому что Господь, Он лучше нас вообще знает. Это мы там вообще как неразумные дети считаем. Вот, нет, не можем. Это нам... А я думаю, что если... Я не думаю, что искушение какой-то женщины, которую бросил муж, и, не знаю, и с одной приходится троих детей воспитывать и тянуть, они, ее трудности, да, какие-то, они выше, чем мои, которые там имеют свои трудности, имеют, например, там, ну, не знаю, большую там нагрузку на приходе, там, или какие-то кризисы вот эти среднего возраста и выгорание там, как профессионального, как священника. Я не думаю, что это так, потому что у нее свои трудности. А разве большие, меньше трудности у какого-то, не знаю, там, человека-инвалида, у которого болезни какие-то там?
Отец Павел, ну тогда возникает вопрос, и всегда он меня, если честно, очень сильно интересует. Если Господь не дает испытания не по силам, откуда такое огромное количество людей, которые сломались? Ну, действительно, просто сломались. Я не про кризисы, а от горя или от каких-то жизненных обстоятельств. Попали там, я не знаю, в клинику неврозов, подорвали здоровье. Ну, человек сломался, все, он уже не тот, он уже другой.
Согласен, конечно, мало ну, людей, действительно, которые вот так вот по-настоящему свой крест пронесли. То есть об этом Господь и говорит, что да, много званых, но мало избранных. Дело в том, что я другой пример приведу. Я 17 лет служил на кладбище, где, ну, можно сказать, в эпицентре горя. Потому что мы каждый день отпевали, приходили люди заплаканные, которые теряли людей, теряли сначала мужа, потом сына. Да, ну, может, другая была последовательность. И вообще совершенно находились просто на краю и не знали, где искать помощь и утешение. И вот человек, приходящий в церковь, он находит это утешение. То есть я хочу сказать, вы приводили примеры, почему столько людей там ломается, я могу привести другие примеры, почему столько людей, наоборот, из каких-то невероятных совершенно болезней, потери близких, не знаю, потери всего, там, тюрьмы, там, сумы и так далее, выходят и продолжают вообще, встают и продолжают помогать себе, а главное, людям. Вот я таких примеров тоже очень много знаю, очень много.
А почему?
Потому что у человека есть выбор. Ему Господь на самом деле на любом этом пути дает возможности, дает силы. Мы просто каждую историю видим как-то поверхностно слишком. Если мы были внутри, вот как бы в эпицентре этого всего, да, как бы на месте этого человека, то есть мы бы поняли прекрасно, что здесь нам Господь дал какую-то возможность, здесь нам послал, помните, как знаменитый вот этот анекдот,
да,
притча,
да, да.
Здесь нам послал плод, здесь нам послал хотя бы бревно, чтобы мы за него уцепились и так далее. То есть для этого как бы мы и народ учим, для этого мы народ просвещаем, что ничего случайного нет. Один предопределен к счастливой жизни, да, одному повезло, она вышла замуж за богатого там, как вот бизнесмена, другой не повезло, она вот с этими тремя детьми мучается, ее муж бросил. Ничего подобного. То есть все по-другому. Если Господь, ну почему вот мы видим паралимпийцев, да, там, их непонятно немного, там, почему это вообще какие-то гиганты духа, ну что, вообще у них какие-то замечательные условия, что ли, были, какие-то богатые спонсоры, которые в них вливали, иногда не было у них ничего этого всего.
Вы упомянули тюрьму не случайно, у вас же есть богатый опыт служения именно тюремным священником в том числе, а вот что лично вам, как пастырю и человеку, и христианину этот опыт дал?
Ну, знаете, мой немножко преувеличен опыт. Я как-то сейчас не очень часто меня привлекает к этому, но со временем я достаточно, да, там, как колоссальный опыт, знаете, вспоминается Тисен Кристенкин, который говорит, ну, правда, он по ту другую сторону немножко находился
в тюремной решетке.
Да. Я-то снаружи, ну, хотя я и внутри там бывал, там, естественно. Но я, понятно, я бывал там как гость, он бывал там как постоялец тюрьмы, и как заключенный. Он сказал, что мне, говорит, никогда ни на приходе, ни в монастыре так не молилось, вообще не было такого духовного подъема, как в тюрьме. Это действительно так. То есть тюрьма — это совершенно особое место.
Близко,
тюрьма, говорил. Больница, да. Особенно, мне кажется, тюрьма, потому что это вообще уникальное место. Там это, ну, все-таки больница, это, ну, во-первых, там срок не тот. Почему оно уникальное? Потому что человек, приходя там в храм, во-первых, он очень долго ждет, он там пишет прошение, да, там в храм может попасть 40 человек, в тюрьме сидит, например, 1000, он ждет месяцами, чтобы туда попасть, и он знает прекрасно, для чего он хочет туда попасть. Он хочет покаяться в своих грехах, он хочет попросить у Бога помощи, у Бога, у ангела-хранителя, святителя Николая. Он приходит туда с конкретной целью, не просто от скуки, не просто свечку поставить, не набрать там крещенской воды и забыть об этом на целый год. Нет. То есть там человек приходит, и общаться с ним огромное удовольствие, огромное. То есть ты понимаешь прекрасно, что вот эти люди, они, может быть, в чем-то 100 раз выше, чем ты, чем которым было все дано вот на блюдечке, да, папа-священник, семинария, вообще все блестящая там карьера, да, там настоятельство, там, писательство и прочее. Эти люди, они, может, у них вообще ничего этого не было, но они на самом деле как-то так это все воспринимает. Ты учишься у них. То есть это ты не знаю, кто больше кому дает, я им или они, потому что там такие судьбы. То есть как вообще человек вообще сидит там и не ломается. Вот вы говорили про страшные условия. Ну вот простой пример. Человек, например, туда попадает совершенно ни за что, ни про что. То есть там примерно где-то, ну, 20% людей вообще там совершенно не должны были быть. Совершенно не должны. То есть их совершенно там как-то случайно там, да?
Говорят, что даже больше.
Какими-то были. Да больше, это я просто так говорю, как бы, ну, чтобы, так сказать, не портить все-таки картины, не думать, что у нас какой-то беспредел полный творится, естественно. Ясно, что и за дело там люди сидят. Так вот, женщина, которая туда попала, например, просто потому, что она была главный бухгалтер какой-то фирмы, которая специально, естественно, никто с ней там не советовался, не договаривался, и учредили, ее использовали в темную, слепую, она туда попадает, и вот у нее спрашиваешь, скажите, у вас, наверное, страшная тоска, у вас на свободе, за решеткой там остались семья, муж, дети, у вас никаких перспектив, у вас там, может быть, вам предстоит там лет 5, например, где-то в колониях каких-то провести мордовских. Она говорит, знаете, батюшка, нету уныния, нету. А почему? Господь дает благодать. Там Бог очень близко. Я, знаете, каждому почти второму человеку задаю вопрос. Люди каются в разных там грехах. Естественно, каждого свои там, да, грехи там. Но вот я спрашиваю очень многих людей, почти каждого, а у вас как вообще есть уныние, тоска, суицидальные мысли? Это же очень важно там понять как-то там. Говорят, очень мало кто говорит, что у меня там какая-то страшная тоска. Вот я не исповедовал какого-то человека, там смешанная тюрьма, женская, мужская, и в том числе сидят люди, которые, ну, юристы, адвокаты, вот там, представьте, адвокат, да, человек, которого замечательная там может быть карьера, у него там семья, у него там клиентура, у него там хорошие деньги, которые он зарабатывал, и он попадает туда, попадает, ну, не знаю, по какой-то случайности или не по случайности, и... Вот я его спрашиваю, как вообще вам, какое ваше состояние вот, внутреннее? То есть как вам? Наверное, вы очень тоскуете, но Ватя говорит, да нет, как-то нет, ничего. То есть, вот, сила
потрясающе.
Потрясающе. То есть ты тут вообще от того, что там, не знаю, ребенок получил 2 и что-то тебе нахамило, ты нашел у него сигарету, унываешь, я не знаю, или прочее, там, кто-то обидел тебя, там, да, кто-то там еще что-то, а там человек сидит без вообще какой-то надежды особой, одна надежда на Бога, и может лет на 8 присесть где-то там, да, в местах не столь отдаленных, и у него нет уныния. Вот, вот как раз про то, как человек попадает в ситуацию, как Господь дает ему помощи. Ну, не знаю, про войну там очень многие люди рассказывали, что первое время очень страшно, потом дает Господь и силы, и какие-то радости там, и все.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Гумеров, настоятель храма Петра и Февронии в Марьино, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Отец Павел, ну, большую часть программы мы говорили про кризис и уныние. Хочется все-таки...
Это светлый вечер.
Да, да, вернуться к свету и радости. А что радостнее всего для вас в священстве?
Я думаю, что это такая обратная связь с человеком, что вот когда человек что-то делает, ну, совершает какую-то работу, он часто не видит плодов своей работы. Ну, преподаватель, он учит оболтусов, которые только и ждут, чтобы учитель заболел, урок сорвался, и они побежали домой. И, может быть, кто-то когда-то поблагодарит его, придет, и он потом увидит, что тот человек, которого он учил физике, он поступил в физтех. Или там еще что-то, в гуманитарию поступил куда-то там, в какой-нибудь там элитный институт. И, может быть, он придет его поблагодарить. Но это даже не благодарность, это не надо. То есть большая часть вот людей, которые занимаются какой-то профессией, они сразу это не видят. Священник видит результат практически сразу. То есть то, что он делает, это действительно нужно людям. То есть что вот сейчас вот такая волна вообще вот этого вот мутного потока. Вот священство, кому оно нужно, это бездельники. Но опять же, там аргументами журнала «Безбожник» вообще смешно просто.
А вы такое слышите?
Вот я тогда, уже не слышу
в интернете такого. Это же постоянно есть. Ну и слышу иногда, но все-таки...
Видимо, и другие сайты
это
читаю.
Человек, который на самом деле не имел никакого опыта. Это несчастные люди. Они не имели опыта общения по-настоящему духовного, опыта общения со священником. Они не понимают вообще, сколько священник может принести человеку пользы, облегчения. Да, вообще, как помочь тебе в какой-то тяжелой жизненной ситуации. Опять же, не я, конечно, Господь помочь через меня. Там. Когда человек находится на одре болезни и смерти, да, там, когда к нему священник приходит, это же тоже вот, тюрьма огромная дает такое, так сказать, именно светлую какую-то такую зарядку тебе самому, восполняет твои скудевающие сосуды какие-то, там, не знаю, посещение больницы, это тяжело, куда ты едешь, в реанимацию там пускай тебя не хотят, там прошел, там соборного человека тяжело, да, там вообще душно, там, ну, вообще все это там страдание, все это смотреть. Но потом у тебя, ну, такое вообще вот состояние, да, что ты просто, ну, не знаю, весь день петь готов от радости. Потому что ты понимаешь, что вот через тебя Господь этому человеку помог. То есть последний раз в жизни дал ему вообще приобщение святых тайн, причастие. Вот это, я думаю, никто не может испытать. Но, может быть, люди, которые спасают, я просто никогда в жизни там не работал там спасателем, там, или врачи какие-то там, да, или еще что-то. Но вот священство, оно вот это дает. Я думаю, что это главное, потому что священство – это тяжелое, конечно, очень служение, очень непростое. Священники – люди, которые абсолютно лишены свободной воли. То есть они, вот, как говорится, ну, понятно, не внутренние то личные свободы, а как…
Времени свободного.
Как просто. Солдат, да, то есть который должен исполнять приказ. То есть он будет все время там с начальством спорить и думать, а вообще… То есть священство, оно пожизненно. То есть в отличие от армии, человек не может взять, уволиться, там, они рано очень на пенсию уходят, и пойти заниматься там бизнесом или там на дачу поехать, там, выращивать помидоры. То есть он не может этого сделать. Он умирает чаще всего именно как раз на этой работе. То есть у меня большая часть священников, мне знакомых, они умерли просто, ну, в храме практически. Потому что они формально на пенсию вышли по возрасту, но их никто не снимал даже с настоятельства. То есть они там трудились, это очень непросто. Ну, человеку 82 года, что ему легко там священствовать, что ли? Или там ходить по требам и служить литургию. Но утешение Господь дает очень много. И вот ради этого этим, собственно говоря, и занимаешься, служишь, потому что ты понимаешь, что тебе Господь такой дар дал, что грех жаловаться просто.
Вы помните себя в самом начале вашего священнического служения?
Ну, помню, разумеется. У меня такой был путь тоже несколько необычный. Я служил диаконом очень долго. Я 7 лет служил диаконом, и в 2003 году принял уже сан пресвитера. И Да, это тоже время было по-своему. Там свои грани. То есть диаконство – это немножко другое. Священник, он все-таки работает с людьми. Диакон, он все-таки служит литургии, помогает священнику. У меня немножко другое служение. Но что мне вспоминается? Тоже у меня такое какое-то было светлое вспоминание о своих первых годах священства. Мне доверили вести основу православной культуры ОПК. Тогда это только начиналось все в начале 2000-х. И разрешали священникам без какого высшего образования советского вести это в обычных школах. Я вот вел в одной очень непростой школе, там учились одни мальчики, это было училище, это, ну, сейчас сказали колледж, тогда это называлось ПТУ номер 36. Они автомеханики были, и вот там нас почему-то, не знаю, по воле начальства собирали человек 50 в одной аудитории, и мне надо было их 45 минут держать в напряжении, что-то им рассказывать, что-то там как-то их вообще с ними беседовать. И вот тоже удивительно, это удивительно тяжело. Потому что, естественно, какие-то люди тебя слушают, какие-то над тобой издеваются, что-то там, какие-то каверзные вопросы тебе задают. Естественно, это насильно им все делается, то есть это не факультативно, это просто урок, который... Ну, вообще, я очень сочувствую учителям, это тяжелая работа, особенно работать в школе, потому что все только и жаждут, чтобы ты оступился, чтобы дверь не открылась, чтобы ты заболел, и что-то с тобой случилось, чтобы ты не пришел. И вот просто это очень было непросто, но это мне дало огромный опыт, и вот какие-то очень светлые воспоминания, там очень много было хороших ребят, с которыми было интересно общаться, и глаза такие у них были не пустые, а горящие, и вообще какие-то с интересом тебе смотрящие. И вот общение с молодежью, оно же всегда как-то очень помогает, очень дает тебе много. И вот это из первых лет священства. Ну, другое, конечно, там кладбище тоже, да, там 17 лет я там прослужил. Это тоже огромный опыт общения с людьми, вот этот их опыт переживания вот этих вот трагедий. И я просто не знал вообще, вот как вот человек, вот, потеряв, например, любимую дочку, пережив рак, вообще вернется к обычной жизни. Я думал, ну, она, скорее всего, да, вот клинику нефрозов, ее дорога там и так далее, а смотришь через 5, там, не знаю, там, через 3, через 2 года, человек совершенно другой. То есть он живой.
Ну, а вот эти примеры потрясающие, которые вы приводите, вот даже вот этот пример, да, человек потерял ребенка, пережил рак и вернулся к обычной жизни. А если пытаться найти вот, ну, положительную основу этого, что их держит тогда? Что они поняли? Чем они с вами, может быть, делились? Или что вы как наблюдатель, как пастор видите? Что, они поняли, что ни к чему земному нельзя привязываться, и сделали это принципом жизни?
Вы знаете, вот я думаю, что здесь... первое, что нужно понять в этой ситуации, такой совет, рецепт, это не я придумал, у меня, слава тебе, Господи, не было каких-то тяжелых очень жизненных ситуаций пока. Это говорили мне люди, которые переживали, ну, страшные совершенно вещи. Они говорили, что первое, это вот не думать, за что, зачем, почему, а если бы я туда не вошел там и там... смог бы быть в этот момент с этим человеком, было по-другому. Ничего бы не было. То есть не нужно вообще об этом думать. То есть это случилось, потому что на это была воля Божия. То есть это должно было для чего-то случиться. Должно было. Для чего, ты поймешь потом. То есть, скорее всего, это понимание придет. Вот это первое. Потому что человек чаще всего ломается, когда вот он считает, что это все несправедливо, что есть люди, которые не страдают. На самом деле они тоже страдают, просто по-другому. И что я это не переживу. Это не по силам. У меня выход один. Там вены, да, там таблетки, там еще что-то. Или там уйти там, в запой, наркотики. Или там вообще еще там вообще уйти из этой жизни.
Способов много.
Способов много, да. То есть никак вообще невозможно. То есть абсолютно. Это, естественно, нам внушает дьявол такие мысли. То есть это первое. Второе, конечно же, обратиться к Богу, к благодати Божией. Потому что когда мы находимся на дне, когда мы находимся в безвыходной ситуации, у нас выход только один – наверх, к Богу. То есть искать... какие-то себе внутренние ресурсы. Ну, может быть, какие-то есть там люди, титаны, которые смогли сами все это сделать. Без Бога, знаете, программа «12 шагов», она с чего начинается? Первое, ты признаешь свою немощь, что ты не можешь ничего сделать. Второе, ты обращаешься к высшей силе, обращаешься к Богу. И все, дальше дело техники. То есть а здесь то же самое.
12 шагов – это
обращаешься...
программа, по которой реабилитируют
зависимых. Ну да, это реабилитация наркоманов, алкоголиков, ну и все зависимости, в принципе, по ним лечат там сейчас. Так вот, Ну, кстати, неплохая программа, некоторые ругают. Я считаю, что с нее православное духовное наполнение, она работает. Так вот, эта программа очень правильно говорит. То есть, первое, ты признаешь, что ты не можешь ничего сделать без Бога, второе, ты к нему обращаешься. И Господь, он, ну, доверяя ему, да, доверяя Отцу Небесному, он тебя донесет сам. И человек ищет, конечно же, смыслы. То есть, он как бы находит, ну, не знаю, теряет, например, семью, но находит... Господь же он исполняет, да, чего-то лишает, чем-то он вознаграждает человека. Он находит ему друзей, находит какие-то родственники на этом приходе. У меня некоторые, это одна из женщин, которая потеряла сына и мужа, на этом приходе нашла себе мужа, она была вдова, он был там тоже, это самое, потерял жену, и они создали семью. То есть тоже как-то неожиданно для меня, они люди же в возрасте достаточно. Вот так Господь послал ей утешение. Такое. Угу. То есть, как это произойдет? Я думаю, надо доверять Богу. То есть, это, я думаю, что просто надо обращаться к таинствам, к исповеди, к покаянию, к причастию, и Господь это поможет восполнить. Вот у меня один знакомый, он бросил так пить. То есть, он просто, ну, каждое воскресенье причащался. И благодать ему, вот как бы... оскудевающая, восполняющая, она восполнила вот этот вакуум, который не образовался в душе после того, как он бросил.
Это потрясающе.
Спасибо огромное за эту беседу. Все-таки мы через все кризисы, которые сегодня Кира отмечала, их обилие в нашей беседе, мы вышли к свету в конце. А может быть, не в конце, а может быть, он просачивался через всю беседу, потому что вот эти слова, которые вы произнесли о том, что первый шаг — это признать такую свою немощь, а второй шаг — обратиться к тому, кто больше тебя, к тому, кто всегда сильнее тебя. Мне кажется, это вот такая логика, которая может быть воспринята даже человеком, может быть, неверующим или таким пока только присматривающимся к религиозной традиции. Это просто очень логично. Вот честно, если в себя посмотреть, получается, что ты и правда видишь, что я-то ограничен, но есть силы больше меня. Это логично просто предположить.
Даже. Но мы верующие, понимаете, мы должны Богу доверять. Если это случилось... Вот Господь, он мог сделать, чтобы это не случилось? Он мог, но он этого не сделал. То есть это нужно воспринимать, что это мне для чего-то нужно. Вот это тоже очень важно, очень важно. То есть первое время, когда вот человек теряет близкого, ни в коем случае нельзя в этом всем копаться. То есть нужно просто молиться Богу, чтобы Бог тебе дал силы. Потом тебе, да, может быть, придет какое-то понимание, там начнется какой-то анализ там, происходящего. Но вначале это просто не надо.
Я к тому, что даже вот на уровне просто логики, просто такой психологии, ты понимаешь свою ограниченность и делаешь вывод, что есть силы больше меня, сильнее меня, а потом эту такую чисто рациональную схему можно заполнить уже верой, присутствием живого Бога, личности, которому можно и довериться, и который дает утешение. Спасибо огромное за эту беседу. Протоиерей Павел Гумеров, настоятель храма Петра и Февронии в Марьино, сегодня был с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии была Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Всего вам доброго.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».